Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, начинаем информационный эфир. Алексей Тимофеев, Елена Глещинская в студии радио «Спутник», обозреватель. Елена, привет.
Привет.
Ну что, приходится начинать утро с печальных, трагических известий из Красноярского края. 5 пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице. Самостоятельно выбрались из зоны обрушения 2 человека, 4 спасли из-под завалов. Продолжаются поиски еще 2. И вот приходят сведения, что один из спасенных скончался в карете скорой помощи.
По уточненным данным, площадь этой фабрики обрушения составила порядка 1000 квадратных метров. Это обрушились 3 галереи дробильного цеха, также частично складские помещения, общей площадью 200 квадратных метров. Весь этот объем, который завалился, это более 10 тысяч кубометров. Угу. Самостоятельно спаслись, как ты говорил, 2 человека. Продолжаются поиски еще 2. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности, и Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть 2 и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкции. Хотели усилить, а вот получилось вот так вот. Сейчас специалисты-спасатели установили место, где под завалами в цеху обогатительской фабрики могут находиться вот эти еще 2 человек, но есть угроза нового обрушения при спасательных работах, поэтому там сейчас на месте дежурят 5 скорых с реанимацией, и в ближайшей больнице оборудовано 6 операционных, специально подготовленных на тот случай, если может еще произойти, не дай бог, что-нибудь такое.
Да, но вот сообщается о количестве техники и количестве людей, которые работают над разборами этого завала. Привлечено, в общем, 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек и 17 единиц техники именно из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы связались с заведующим центральной подстанции станции скорой медицинской помощи Норильска Сергеем Репуховым. Он сказал, что вот на скорую помощь было 6 обращений, 5 пострадавших доставлены в стационар, 3 находятся в средней степени тяжести, 2 в тяжелой. Один из пострадавших, повторюсь, умер в машине скорой помощи.
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александр Уса Сергей Зыблев сообщил агентству РИА Новости, что глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.
Ты знаешь, вот в очередной раз убеждаешься, ну вот посмотри, Норильск, да? Норильск в прошлом году не сходил из повестки дня в связи с разного рода происшествиями, которые там были. Чаще всего действительно носили техногенный характер. И вот теперь разрушение. Ну, слушайте, с одной стороны, велись работы, значит, по укреплению кровли. Да? Но они же велись, как нам сообщают. С другой стороны, кровля обрушилась.
И в этот момент там работали люди.
Да, как такое может быть? Вот совершенно непонятно. В общем, ждем дополнительной информации, разъяснений ситуации. Понятно, что начнется следствие, и совершенно понятно, что, к сожалению, что называется, задним умом начнут выяснять причины, искать виновных и так далее. Почему это нельзя было сделать своевременно, тоже, я думаю, что вопрос останется без ответа. Но в завершении, по предварительной, в общем, версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. И было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. Но решение-то было принято о проведении строительно-ремонтных работ. А люди-то что там делали, если был риск обрушения этой крови? Ну, они-то почему там работали? И главное, в общем, ждем разъяснений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, но много разговоров было о предстоящих санкциях. Так вот, Соединенные Штаты в доклад Конгрессу по новым ограничительным мерам внесли только две компании из России. Причем на эти компании, которые оказались в списках ранее, уже были наложены ограничения.
Значит, я так поняла, что думали, что никто не будет читать этот доклад. Ну, судя по всему, потому что, смотри, внесли две компании из России. Вот эти, это российское судно «Фортуна», его собственник, компанию КВТ «Рус», против которых уже действуют эти же санкции, которые президент Трамп объявил в январе месяце. А также туда внесли 18 компаний, которые прекратили свое участие в строительстве проекта.
Ну, то есть, на всякий случай. Не забывали.
Нет, я думаю, что просто думали, что никто не будет читать, просто примут и все. Но есть член комитета по международным отношениям, сенатор Джим Риш, он прочитал и говорит, что я глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента о деятельности «Северного потока-2» и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, которые участвуют в этом строительстве. Он подчеркнул, что компании, которые не охвачены докладом Госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство «Северного потока-2», и при этом, опять же, в этом же докладе нет никаких немецких или других европейских организаций. Вот видишь, какой дотошный попался Джим Риш, который
дядечка
вывел на чистую воду всю эту бюрократию.
Ну, здесь мне кажется, что радоваться-то... Ну, и не радоваться,
не радуюсь,
неправильное слово. Ну, рано, в общем.
Я радуюсь за сенатора, который
оказался внимательным.
Ну да, он к своему делу относится не так, как остальные. Может быть, там никто и не заметил.
Да, но я к тому, что... Слушайте, но санкции и вообще политика ограничительных мер, которые проводит Вашингтон, предполагает, что в любой момент в новых списках могут оказаться еще какие-то компании. Но...
Ну, конечно, если они над этим работают, а они заявили, они же не могут сейчас... так громко было заявлено о новых санкциях, а оказалось, что кроме того, что сделал Трамп, больше ничего не делается.
Угу.
Поэтому это очень странно и все.
Ты знаешь, здесь важно сказать, что это же не сейчас еще будут со стороны...
Они, ты знаешь, у них началась между собой такая. Вот, допустим, кто говорит? Господин Маккол, это член комитета по иностранным делам Палаты представителей, он, знаешь, как это воспринял? Он говорит, что намерения Конгресса не ясны и не могут быть проигнорированы. Угу. Обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке, в последних двух оборонных бюджетах, предназначенных для того, чтобы остановить завершение строительского потока... Северного потока-2, в общем, не отвечают этому намерению. Понимаешь, там может быть начаться и внутрипартийные разборки, кто мешает, кто помогает Северному потоку, найдут друзей России опять. Которая вычеркивала.
Которая вычеркивала и лежала руку какому-то другому, значит, или конгрессмену, там, или еще кому-то. Ну что, я предлагаю присоединить к разговору политолога, декана факультета политики и международных отношений сибирского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергея Козлова. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей Васильевич, это просто они вот так относятся к своему делу не очень тщательно и обязательно, или все понимают, что Северный поток будет достроен, и всем это выгодно, и вот хотят просто это спустить на вот таких тормозах, что ли?
Они подходят к своему делу очень тщательно и обязательно, понимая, что Северный поток действительно будет достроен в любом случае, потому что Германия в этом заинтересована кровно, и поэтому, собственно говоря, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить лицо. И поэтому новый госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что Соединенные Штаты готовы смягчить санкции по отношению к европейским компаниям в ответ на некоторые уступки со стороны Германии.
Ну, верно, да. Но просто становится совершенно непонятно. Вот новым пакетом они чего хотели добиться? То есть, с одной стороны, Госдеп не предложил новых санкций, компании все старые, но при этом как бы такая фиктивность давления происходит. Ну, так, по крайней мере, воспринимается со стороны.
Они пытаются сохранить лицо. То есть санкции есть, да, мы упоминаем в прежние кампании, но на самом деле постепенно мы начинаем нажимать на тормоза, потому что все понимают, что совершенно бесполезно что-либо предпринимать. Поэтому это такой чисто формальный ход со стороны государственного департамента.
Скажите, пожалуйста, все же это... Ну, стратегически или тактически? То есть могут ли измениться желания и вообще отношение Соединенных Штатов к строительству? Ну, типа, если они не договорятся с Германией, или если последуют какие-то очередные обвинения в сторону России, тогда санкции будут ужесточены. Или это все вопрос решенный «Северному потоку-2» быть?
С моей точки зрения, что Соединенные Штаты исчерпали весь тот арсенал, который у них был для остановки этого проекта, поэтому это решение носит стратегический характер. И новая администрация прекрасно понимает, что никаких иных способов, кроме как согласиться с тем, что Северный поток все-таки будет достроен, у них нет.
Вот есть еще такое заявление Байдена о том, что... Он обвиняет Россию в подрыве отношений Европы и США, что Россия постоянно что-нибудь придумывает, в том числе и Северный поток, чтобы вот расстроить вот такое вот крепкое сотрудничество. Как вы считаете, есть у него основания? Даже не так, я хотела спросить, бессилен ли он, или он хочет, что он хочет этим заявить?
Ну, это необходимо рассматривать как этакое дежурное заявление со стороны нового американского президента, который должен обозначить те перспективы выстраивания отношений со своими партнерами, которые будут реализоваться в течение его президентства.
Сергей Васильевич, попрошу вас, телефон поправьте, пожалуйста.
Это безусловный друг, а Россия – это безусловный враг этих партнерских отношений.
Сергей Васильевич, я попрошу вас поправить, как телефон, что-то связь, мы стали хуже вас слышать. Ну, хорошо, и в завершение по этой теме, Сергей Васильевич, а чего хотят американцы добиться от Германии? Вот на какие уступки? Это энергетическая сфера, политическая, или это там, ну, широкий спектр разного рода уступок?
Ну, обсуждаются разные варианты. Первый из них – это предоставить Германии возможность закручивать вентиль в том случае, если Россия будет каким-то образом вести себя неправильно. И второй момент – есть предложение со стороны Соединенных Штатов снять все санкции, со стороны, которые наложены на европейские компании, в обмен на строительство двух терминалов сжиженного газа в Германии.
Да, но немцы сами ведь предлагали эту историю, готовы были инвестировать в порт по строительству, по приемке СПГ. Ну хорошо, в общем, действительно, давайте тогда к еще одной новости, связанной с Соединенными Штатами, буквально через 2 секунды вернемся. Но всегда как-то так и сами журналисты относятся к обсуждению заявлений, заявления, комментарии на заявления и заявления на комментарии. В общем, глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с российской агрессией.
Ну, эта помощь уже идет и давным-давно.
Да, как будто она останавливалась.
Да, как будто бы она останавливалась. Но, во всяком случае, так как он новый глава Пентагона, он и сделал такое очередное заявление. Он что говорит? Что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, выстраивают потенциал украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии. И поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность. И также господин Остин отметил, что Украине необходима реформа в оборонном секторе.
Да, но мы не будем спрашивать, какой вклад Украина внесла в международную безопасность. Не будем спрашивать об этом. Но вот такая приверженность. В очередной раз обращу внимание, что по многим параметрам, по многим критериям, там каждый последующий президент американский ругает предыдущего, но есть некая генеральная линия. Это касается НАТО, отношения к России. И вот, судя по всему, в контексте отношения России, поддержки Украины. Что значит помощь в борьбе с российской агрессией на практике? Деньги, вооружение, пожалуйста.
Ну, это прежде всего деньги, да, которые выделяются в размере нескольких десятков миллионов долларов, которые попадают в украинский оборонный бюджет. И они тратятся на закупку вооружений и на обеспечение украинских вооруженных сил.
Ну, где-то они на данный момент около 300 миллионов долларов в год выделяется примерно Украине на военную помощь. И еще это да. На саму военную помощь, это что, оружие, да? Ну, там само оружие не предоставляется. И еще 4 миллиона в год на подготовку украинских офицеров.
Ну, почему не предоставляется? Да, украинская пропаганда долго и упорно рассказывала про комплексы «Джавелин», которые они получили, при помощи которых они готовы остановить Россию где угодно.
И вот я просто смотрела недавно репортаж, вот недели назад, из одного украинского города, где они принимали торжественно американскую военную помощь. Это было 5 резиновых лодок.
Ну, почему вот, не надо? Это очень серьезно, конечно.
Лодки. Да, это было торжественно под марш военного духового оркестра. Ну, замечательно.
Сергей Васильевич, ну вот можно иронизировать, но не, на ваш взгляд, вот такие заявления со стороны министра обороны Соединенных Штатов не позволяет ли слишком воспарить над действительностью и почувствовать чрезмерную уверенность в себе украинскому руководству и в связи с этой уверенностью предпринимать какие-то необдуманные действия, скажем так? Имеется в виду, конечно, эскалация на Донбассе.
На самом деле украинскому руководству достаточно сложно чувствовать себя уверенно, потому что рейтинг действующего президента упал на самый низкий уровень с момента его избрания.
А разве это ему важно?
И вот эти ободряющие его слова американского министра обороны необходимы для того, чтобы продемонстрировать ультрапатриотической части украинского политикума то, что украинский президент по-прежнему пользуется поддержкой Соединенных Штатов. То есть это такой, скорее, пропагандистский шаг со стороны министра обороны США, нежели реальная какая-то поддержка, которая и так, как вы уже сказали, уже предоставляется.
Да, но еще раз, вопрос-то все равно остается. Неважно, рейтинг... Просто складывается ощущение у меня, что его вообще, там, президента Украины сейчас не волнует рейтинг одобрения внутри страны. Действительно, для него важно...
волнует рейтинг одобрения со стороны
Вашингтона, да, Белого дома. Но эскалация-то в связи с этим в большей степени вероятна, или ничего не меняется от того, что вот сейчас сказал Ллойд Остин?
Я полагаю, что ожидать какого-то серьезного эскалации конфликта на Донбассе не приходится в настоящее время. И слова лорда Остина – это только такая риторическая поддержка.
Риторическая поддержка. Спасибо большое за ваши ответы. Политолог, декан факультета политики и международных отношений сибирского филиала РАНХИКС Сергей Козлов был с нами на прямой связи. Мы на секунду прерываемся и к другим событиям.
Радио «Спутник».
О, дивный, чудный новый мир. Цена на биткоин, самой популярной криптовалюты, вновь обновила исторический максимум, поднявшись выше 56 тысяч долларов за, значит, один биткоин.
Почти каждый... пару дней мы говорим о новом рекорде.
Да.
По информации портала CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает почти на 8% в сутки. Вот такое. Он начал взлетать в конце минувшего года. 16 декабря стоимость превысила исторический минимум в 20 тысяч долларов, который держался с 2017 года. Достаточно долго, это 3 года. А активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как Илон Маск сообщил о том, что вкладывает полтора миллиарда долларов инвестиций в биткоин и принимает биткоины в оплату за продукции компании. И после этого рост возобновился и начал выходить на новую кривую, которая высоко вверх ведет. Да? И с тех пор каждые пару дней мы говорим о новом историческом рекорде биткоина. Вот если говорить, что, допустим, 16 февраля было 50 тысяч долларов, то сегодня 20 февраля уже 50 тысяч долларов.
Наверняка.
На фоне этого, да. Ты знаешь, не только биткоин, на фоне биткоина дорожают и все остальные криптовалюты, он подтягивает за, за собой этот тренд. Я не знаю, настолько ли это отвечает их ликвидности и смыслу этому, но во всяком случае кто-то может хорошо заработать. Или но проиграть.
Вот среди моих знакомых есть люди, которые по дешевке еще до 1000 долларов стоил биткоин, они вложились туда. Вот. Но надо сказать, знаешь, есть сейчас всякие такие интересные истории, когда кто-то забыл код от биткоина, как что вводить в компьютер.
И чуть не сошел с ума из-за этого.
Но они реально не знают. То есть есть люди, которые купили по 200 долларов там этот биткоин, да, там 5, например, биткоинов. Вот представьте, вложили 1000 долларов, а теперь это 250 тысяч долларов, да, и забыть код. И все, и ты не можешь вернуть ни одно, ни другое. Так что, в общем, такая, с одной стороны, конечно, мы видим, что действительно, ну, типа, выгодная инвестиция, с другой стороны, все упирается опять в какую-то... Ну, выгодная инвестиция — это то, что ты можешь потрогать, и что у тебя, ну, там, навряд ли кто-то украдет. Ну, квартира, не знаю, машина. Ее, конечно, могут там украсть, обокрасть и так далее. Но это все равно останется. А тут забыл код.
Ну, тут его стоимость зависит от чего? Зависит от твитов,
от хайпа.
От твита Илона Маска.
Да.
Зависит от какого-то хайпа. Зависит от каких-то историй, которые распространяются в интернете. На самом деле они настоящие или нет, мы тоже не знаем.
А вот это хороший вопрос. Его можно адресовать эксперту РИСИ, кандидату экономических наук Михаилу Беляеву. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот ценность биткоина основана или упирается на действительно на хайп, на там, то, что сказал Илон Маск. Он, конечно, вложил туда 1.5 миллиарда долларов, но он может вывести их в любой момент. Ну, потеряет там 100 миллионов. Но для него там это, мне кажется, не так важно. Но при этом мы видим, как биткоин реагирует. Насколько это, скажем так, реальная, что ли, да, стоимость биткоина нынешняя?
Нет, даже насколько... Как долго она продержится?
Нет, реальной стоимости у биткоина нет вообще никакой. Он действительно держится только вот на репутации, ну, назовем это мягко, вот так вот, интеллигентно. И то, что вот точнее бы можно назвать действительно хайпом. Но за ним, конечно, стоит вот определенная группа, сообщества людей, оно довольно широкое. Я имею в виду владельцы этих биткоинов, которые их или намайнили, когда это было еще возможно, или купили, ну, как самую обычную валюту. Вот. И, собственно, поддерживается это и хайпом, и тем, что все-таки постепенно он вводится вот в такой реальный оборот, когда на него можно что-то приобрести. Вот. И MasterCard тут что-то стал говорить о том, что он собирается, эта карточная система, вот расчеты с биткоином осуществлять. И Илон Маск там вот тоже предпринял определенные действия для того, чтобы этот биткоин уже превратился в такое реальное платежное средство. В Японии довольно спокойно к нему относятся и принимают как платежное средство. То есть вот такая вот основа, но основы материальной у него нету. В любом случае он все равно держится на взаимном и внутреннем доверии. Вот, собственно, плюс еще подключаются спекулянты, которые видят, что вот такой стремительный бурный рост наверх, и можно купить что-то вот так вот его пока дешево, ну, как обычную валюту, и где-то на стремительном взлете где-то продать. Но вот насчет продать и получить прибыль, вот это уже второй вопрос, потому что как только закончится его рост, а он закончится, он бесконечно продолжаться на одном хайпе и на одном ажиотаже не может. Вот тогда возникнет проблема с тем, чтобы его надо будет реализовать для фиксирования собственной прибыли, то есть превращения его в нормальные такие вот деньги.
Михаил Кимович, у нас совсем немного времени остается. Да. А скажите, и, пожалуйста, собственно... а как его обналичить? Вот у меня возник вопрос.
А вот эта проблема-то и есть. Вот надо найти второго такого же охотника за легкой прибылью и продать ему эти самые вот эти вот деньги. Вот, собственно, это и определяет то, что расти ему осталось не так долго, ну, если не будет никаких новых информационных сбросов, но в любом случае он упадет вниз. И упадет достаточно скоро и резко.
Спасибо большое. Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев был с нами на прямой связи. То есть, с одной стороны, это некая договоренность, да, а с другой стороны, пойди, найди человека, который купит, который отдаст реальные деньги,
расскажу.
56 тысяч долларов. У тебя есть такие
Можно
люди?
Можно продать на биржах биткоинов.
А обналичить-то как эти деньги?
За доллары продать.
Да?
Да.
Ты мне расскажешь?
Да.
Ну все, по секрету, всему свету. Времени совсем не остается, но такая новость, не знаю, тоже как-то оптимистично сдержанная, да, сдержанный оптимизм. Власти Кипра до 1 апреля отложили открытие въезда в страну для туристов из России. Об этом сообщили в российском посольстве в Никосии. Минтуризма Кипра сообщил о возобновлении международного туризма для граждан 56 стран, в том числе России, с 1 марта, а вот для России с 1 апреля.
Они перенесли не только для России, для некоторых других стран, потому что вот эта вот квалификация, там, зеленая, красная, серая, да, зоны, да. До сих пор непонятно, что будет с эпидемиологической ситуацией, поэтому решили лучше переждать и отложить до Кипра. Однако я знаю, что многие уже покупили билетики.
Да. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости, не переключайтесь.